Екатерина Рогачева. Город. Тьма острая, как стылый зимний ветер. Не то вокруг, не то в тебе самой. И кажется, нет никого на свете, и ты одна, так долог путь домой. Идешь на ощупь, пробуя дорогу, злорадно дышит ветер у плеча. Идешь и веришь. В городе далеком, и для тебя в окне горит свеча. Часть первая. Стыдно признаться, но больше всего в сутках я люблю время, когда моя семья ложится спать. В шумном доме устанавливается теплая тишина, и я чувствую необъяснимую связь с ней. Иногда мне кажется, что она тоже думает. По крайней мере, она всегда спокойная и дружелюбная. Легко касаясь стены, я пробираюсь в свою комнату. Из открытого окна слышны запахи ночи. Удивительно, но для меня давно уже смешались все виды восприятия мира. Я слышу запахи, пробую на вкус звуки, трогаю пальцами эмоции и не ощущаю разницы. За окном редкие какие-то загадочные в это время машины. Они вызывают легкие и ненавязчивые ассоциации с одиночеством и свободой одновременно. Грустной какой-то свободой, никому не нужной. Под окнами свет фонаря. Я его уже не вижу, но знаю, что он есть. Помню даже, как расположены на потолке желтые квадраты падающих отсветов. Все ночи моего детства прошли под ними. Я люблю свою семью. Многочисленную, шумную, немножко сумасшедшую. И они меня любят, я это знаю. Но после того, что со мной случилось, мы словно оказались на разных берегах невидимой реки. Вместе живем, по утрам дружно завтракаем, болтаем, иногда совместно куда-то выбираемся. Но по-настоящему через пропасть прыгать никто не собирается. Поэтому я искренне рада знать, что у них все в порядке, и быть при этом на некотором расстоянии. Так проще. Я нашариваю кровать и привычно на ощупь раздеваюсь. Вещи в одну стопку, кольца на тумбочку, тапочки под кровать. Каждый сантиметр пространства я знаю наизусть. Я из тех, кого вежливо и неловко называют незрячими. Слепая. Может быть, поэтому я люблю ночь. Соответствие тьмы вокруг тьме внутри успокаивает. Зато ненавижу рассветы. У меня не светлеет. Я погружаюсь в прохладное объятие простыней, благословенное, уютное одиночество. Мир становится добрым и ласковым. Я вступаю в реку дрема, уже зная, куда по ней поплыву. Расслабляюсь и подчиняюсь незримому течению. Оно несет меня в город. Он случился со мной 2 года назад, когда просыпаться не хотелось вовсе. Сны постепенно превращались в кошмары. Ни в реальной жизни, ни в царстве подсознания мне не было покоя. И тогда во мне начало рождаться место, где я смогу, наконец, отдохнуть. Мой город. Он создавался по камешку, по кирпичику, по отдельному деревцу. И он не растворился, не исчез, как другие сны, а остался со мной, во мне, вместо меня. Там были башни, высокие, остроконечные, стремительные, как полет птицы, уходящие в розово-рыжее небо, будто стремящиеся оторваться от взгляда. Там были палисадники у низких домов, наполненные запахами цветов и фруктов и холодком мокрой зелени. Там были фонтаны с разноцветными струями. Там было все. И любовь, и надежда, и печаль, и тишина. Я там видела. Там сочетались небольшие леса и озера, площади и дороги. Там не было хмурых лиц и косых взглядов, ничего, что вызывало бы тоску и неприязнь. Этого с лихвой хватало мне в реальном мире. Поэтому мой рассудок, не задумываясь, стер эту эмоциональную составляющую из сна. Периодически он же приставал сам к себе с вопросом, а не болезнь ли это? Довольно странное все-таки ощущение придуманных камней под ногами. Можно ли не знать, куда ведет придуманная тобой улица? Но потом сам от себя отмахивался с вопросом о разнице. В конце концов, ему тоже надо было где-то спасаться. Месяцами я ходила по городу, впитывая его свет, нагретую солнцем теплоту мостовых, его голоса, цвета и запахи. Я питалась его умиротворением и неторопливостью. Он ничего не требовал от меня, даже сил на то, чтобы жить в нем. Этому живому и странно настоящему месту было нетрудно пригласить меня, очаровать, зачаровать, привязать, успокоить и затем предоставить самой себе. В этом городе не было времени суток, не было времени года, не расцветал рассвет над его крышами и не сгущалась ночь, не опадали листья с деревьев и не замерзали лужи после дождя. Да, дождь бывал, но тоже теплый, напоенный солнцем и летом, и еще чем-то веселым и ярким. Жители, казалось, никогда не спали, постоянно чем-то занимаясь, словно трудолюбивые пчелы. Или, может, я попадала в город только днем и летом. Возможно, ведь это был мой сон. А я любила лето больше других времен года. Мне приятно было думать, что по моей воле здесь все неизменно и будет постоянным вечно. Хватило мне уже перемен в жизни. Сердце радовалось постоянству. Город был полон тайн и чудес. Каждую ночь я распутывал лабиринт его узорчатых узких улочек, приводящих то к одному симпатичному заброшенному садику, то к дому с кружевными балконами, то к причудливому фонтанчику на площади. Он манил, притягивал, давал делать открытия и наслаждаться ими. На губах оставался пьяный привкус полного сладкими ароматами ветра. Любое дерево или камень в городе при взгляде с другой стороны казались совершенно иными, незнакомыми. Мне не хотелось просыпаться по утрам, открывать глаза и натыкаться с размаху на стену темноты после ласковых лучей солнца. Сказка притягивала и заполняла душу. Я сидела на набережной, на крошечных каменных скамейках, гуляла в парке или бродила по маленьким дворам, заросшим неизвестным, но пахучим кустарником, и не переставала думать, придумывать, как остаться здесь навсегда. И ничего не приходило в голову. Мысль эта бледнела, пряталась в каких-то закоулках сознания, но не исчезала окончательно, и я продолжала бродить, растягивая каждую секунду пребывания в городе. Каждая секунда была подарком. Поскольку это был сон, меня не удивляло то, что жители города меня не видели. Совсем. Я для них не существовала. Я случайно заметила это, когда, заглядевшись на какой-то очередной архитектурный изыск, неловко толкнула женщину с полной корзиной яблок. Те, сочные даже на вид, румяные, гладкие, раскатились по мостовой, прохожие кинулись их подбирать, кто обратно в корзину, кто себе в карман. Я извинилась и поняла, что женщина меня не слышит. Она торопливо складывала фрукты в корзинку, что-то бормоча под нос, и никак на меня не реагируя. Я попробовала спросить что-то у другого прохожего. Тот же результат. Я целую ночь провела, пытаясь обратить на себя внимание жителей города, потом смирилась и махнула на это рукой. Не так уж мне было это и нужно. Так даже проще. Можно заходить в лавочки или мастерские, беспрепятственно заглядывать в чьи-то сады, не задумываясь, а не попросят ли меня отсюда. Можно было не думать, как я выгляжу, опускаясь на мостовую на колени, чтобы разглядеть особенно красивый камешек в ней. Город словно разрешал мне быть собой в полной мере. Но не обошлось и без открытий. Я отдыхала в сквере на скамейке, когда к моим ногам подкатился веселый полосатый мяч, а затем детский голос произнес: «Тетя, подайте, пожалуйста, мяч». Я подняла глаза. В нескольких шагах от меня стоял малыш лет 6, худенький, лохматый, со сцарапанными коленками и веселыми глазами. Он смотрел на меня и улыбался. «Это ты мне?» — на всякий случай уточнила я. Он кивнул и улыбнулся еще шире. Я осторожно пнула мяч, тот подкатился к ногам мальчишки, ребенок ловко подхватил его и звонко сказал «спасибо» и убежал. А я поняла, что дети в городе видят меня, так же, как и всех остальных. Почему? Еще одна загадка города. Сегодня меня вырвал из сна шум за окнами. Кто-то рано утром громко и со вкусом ругался по телефону не то с женой, не то с подружкой. Я невольно прислушалась и даже восхитилась. Вот дает мужик, ни разу не повторился. И эпитеты такие сочные, красивые, виртуоз. Я хмыкнула и поплотнее закуталась в одеяло. Светало, я чувствовала кожей, как серые утренние тени наполняют комнату. Они были прохладными и гладкими, как шелковая ткань на ощупь. Забавно, когда тени можно потрогать. И совсем не забавная ситуация, при которой учишься это делать. Я полежала еще немного и решила, что пора окончательно просыпаться. Встала и принялась одеваться. Временно другой мир отступил. В коридоре тяжелая теплая ладонь коснулась моего плеча, и голос отца произнес: «Доброе утро». «Доброе утро», — отозвалась я, заворачивая в ванную. Нашла на полке расческу, открыла кран и стала расчесываться. Почему-то захотелось пропустить воду, чтобы была ледяной, и умыться как следует. Вспомнилась колодезная вода в деревне у бабушки в каком-то нереально далеком детстве. Так я стояла, бесцельно двигая рукой расческой, пока мое внимание не отвлек странный звук. Что-то было не так в звуке падающей струи. Но что? «Ты долго еще, а то мне на работу...» «Черт!» — раздался за спиной голос старшего брата, и тут же сильные руки отшвырнули меня в сторону. Я вцепилась в косяк, чтобы не упасть. Тяжелой волной накатила паника, странное хлюпанье, затем скрип закрываемого крана. «Мам, принеси, пожалуйста, половую тряпку!» — крикнул брат. Его голос раздавался откуда-то снизу. В коридоре отозвалась мама. В дверь в ванной заглянул еще кто-то. Я на ватных ногах добралась до кухни и приземлилась на ближайшую табуретку. За столом сидел Славка, младший, и что-то напевая, гремел чашками. «Может быть, хоть ты объяснишь мне, что я натворила?» — мрачным поинтересовалась я. «Всего лишь повернула кран не в ту сторону, судя по звуку». Он отмахнулся. «Все нормально. Соседи так и так хотели сделать ремонт». «Не слушай его, доченька», — торопливо сказала мама за спиной. «Всего лишь небольшая лужа». Я промолчала. Руки еще подрагивали от волнения. Славка хмыкнул. Мама поставила передо мной кофе. Любимый горький аромат медленно вытеснял напряжение и плохое настроение. «Скажи мне, сестренка, а зачем ты даже на домашнем платье носишь изображение собачек?» Вдруг поинтересовался Славка. «Их же никто, кроме нас, не видит». «А с чего это вдруг такой интерес?» — спросил папа, усаживаясь рядом со мной завтракать. «Он очень хочет услышать, чем мой стиль отличается от позерства», — фыркнула я. «Пойми, братик, мне не важно, видит ли кто-то моих собачек. Я ношу их для себя, а не для других. И мне совершенно не обязательно, как некоторым, красоваться и хвастаться перед кем-то». «Ну что вы, как дети малые», — примиряюще вступилась мама. «Разве это такой острый вопрос?» «Да мне просто интересно», — не унимался брат. «Значит, получается, что это аксессуар для собственных ощущений? Ощущение присутствия любимых собак?» «Да, именно так», — заявила я. «Не обязательно видеть вещь любимую, нравящуюся, приносящую радость. Главное — ощущать ее присутствие». Перед мысленным взором предстали любимые собачки, которых я коллекционировала всю сознательную жизнь. «И ты все вещи так подбираешь, ставя во главу угла ощущения?» – спросил Славка. «Да». «И полосатые носки тоже?» – невинно продолжал он. «Да», – ляпнула я и осеклась. Повисла тишина, потом отец задумчиво сказал. «Ощущение полосатости носков. Это круто». Все расхохотались. Я тоже не могла удержаться и фыркнула. «Вот зараза!» Он перегнулся через стол и щелкнул меня по носу. «Зато ты улыбнулась». «Ну все, я в универ». Тревожное чувство, так портившее все утро, отступало, теряясь, растворяясь в привычной жизни. Надо просто меньше думать, будет меньше придумываться. Все хорошо. И снова день мимо, как, впрочем, и всегда. Время неизвестно. Солнечного света не видно, и утро отличается от вечера только названием. Ждешь ночи, прислушиваясь к шуму за окнами, когда же он, проклятый, стихнет. Никогда меня в моей прошлой жизни так не раздражал любой шум, как теперь. Мозг, вынужденный ориентироваться только на звук, легко перегружался, и я терялась, не понимая, где я. И что происходит вокруг, словно в ворохе цветных ниток, приходилось искать нужный кончик, нужный звук, цепляясь за который, можно было попробовать с трудом восстановить картину окружающего тебя мира. Но часто под наплывом новых и новых звуков чахленький ориентир терялся, и все приходилось начинать сначала. Я не любила большие дни, только ночи. Снова пожелала всем спокойной ночи, торопливо разделась и легла. Ритуал, который я сегодня старалась соблюсти как можно тщательнее, словно это помогало мне избавиться от ощущения, что что-то не так. Но это не помогло. Город был непривычно полон мокрым ветром и запахом воды. Я впервые подумала, что ведь в сущности даже не знаю, а вдруг он портовый, вдруг где-то здесь есть море. Я на море была один раз, в далеком детстве, когда нас, детей, в семье было еще только двое, с младшим Славкой у нас разница в 6 лет, поэтому я мало что помню, кроме детского ощущения счастья и повсеместного запаха моря, и от воспоминания как-то резко сжалось горло, но запах здесь был другой, нехороший какой-то, очень подходящий к моим предчувствиям. Я ускорила шаги. Вокруг начали появляться спешащие куда-то люди. Все больше и больше. Все были взволнованы. Что-то шумно обсуждали. Лица у всех были испуганными, либо растерянными. Я догнала парнишку лет 10, дернула его за рукав и спросила, «А что случилось?» «Вы не знаете?» — округлил он глаза. «Река у старого моста вышла из берегов. Совсем неожиданно для всех все смыло. Набережную, торговые ряды, половину жилого квартала». «А старый мост — это где?» — затем просила я. Ребенок указал направление, и я рванулась туда. «Туда никого не пускают!» — крикнул он мне вслед. «Там стоит оцепление!» Я уже не слышала. Проклятый мокрый ветер, полный беды, стучал в висках. Как могло такое случиться в моем городе, в мире моих грез, в убежище, в дурацком, но моем сне? Квартала через 2 я действительно наткнулась на оцепление. Оно стояло над разрушенной набережной, никого не пуская вниз. Многие из собравшихся наверху плакали, кто-то ругался, кто-то кому-то объяснял. Ночью внезапно поднялся уровень воды, но буквально за 5 минут никто даже уйти не успел. Все как были мужчины, женщины, дети, волна поднялась и слезнула 2 улицы. «Да», — вздохнул один из слушателей, — «пивнушка там хорошая была в подвале. Эх, жалко людей». Я стояла почти за плечом рассказчика и чуть не отпрыгнула, когда стоявшая неподалеку с растерянным видом женщина вдруг бросилась вперед и схватила его за рукав. «У меня там сестра! Сестра и 2 племянницы, маленькие совсем! А может, живые, может, найдут еще?» Рассказчик неловко обошел ее взглядом, остальные вокруг него и вовсе старались отворачиваться. И я ясно видела лицо этой немолодой растрепанной женщины, ее отчаянный взгляд, шарящий с мольбой и надеждой по лицам людей. На секунду мне даже показалось, что он остановился на мне. Но нет, скользнул дальше. Но, несмотря на это, я не удержалась, тоже отвернулась, боясь глядеть на нее. Потом тихо скользнула меж рядов оцепления и спустилась немного вниз. Возле уже успокоившейся воды суетились группы спасателей, но, судя по тому, как дерганное зло размахивал руками их командир, все было ясно, что усилия тщетны. Весь берег реки был покрыт изломанными и искореженными невероятной силой предметами. Мебель, куски стен с цветными обоями, черепицы, какие-то рваные мокрые тряпки и трупы. Люди лежали повсюду, словно бумажные куклы, сбитые с ног ураганом. Маленькие, беззащитные, неуместные. Спасатели копошились среди них, отыскивая живых, вытаскивали на носилках наверх. Дрожа, я медленно брела среди этого ужасающего пейзажа, словно тень. «Смотрите, там тетя!» — крикнул какой-то ребенок сверху. Взрослые повернулись, но, естественно, ничего не увидели. «Это сама смерть ходит и собирает свою жатву», — пробормотал кто-то, уводя ребенка. Я вздрогнула, услышав споткнувшийся сломанный детский стульчик, и остановилась. Передо мной на спине лежал крупный мужчина. Лицо его было разбито, но кровь, наверное, смыла водой. Широко открытые глаза смотрели в небо. От невыносимого страха я проснулась. Темнота вновь накрыла меня, когда в попытке убежать от страшного зрелища я широко распахнула глаза. Паника продолжала волнами накатывать, размазывая меня по реальности. Это сон. «Это просто сон», — твердила я себе. «Куда ночь, туда и сон», — так мама учила. «Это сама смерть собирает свою жатву», — вспомнила я и вдруг расплакалась. «За что так со мной? Это же был мой мир спокойствия. Мне там было так хорошо. Там не могло быть ничего страшного. А оно случилось. Как я теперь? Куда?» Но новая мысль острым ножом оборвала предыдущую. «Это же мой сон, пусть не подчиняющийся мне, но мой. Он складывается так только благодаря моим сумасшедшим мозгам. Значит, это я неосознанно убила их всех». В памяти снова всплыли фигурки людей на берегу. Казалось, если поднапрячься, я смогу увидеть даже их восковые лица. Меня затрясло. Это ведь не по-настоящему. Это же просто сон. Почему-то не верилось. Теперь я боялась спать. Мне больше негде было прятаться, как улитки в раковине. На руках остались два разрушенных мира. Настоящий и выдуманный. Я тихо встала и подошла к окну. В первое мгновение даже отшатнулась от мокрого весеннего ветра из форточки. Хотелось плакать. Впервые подумалась о том, что, возможно, я такая же марионетка чьего-то сна, как эти несчастные люди. Я тоже сломаюсь в любой момент, когда так решит хозяин. И вообще, лет через 50-100... будет неважно все, чем я жила. Никому не нужные страдания, тоска по зеленому цвету листвы и глупые сны. Да и сама я буду благополучно забыта. И почему до этого еще так далеко? До утра я больше не уснула. Разболелась голова. Хотела найти таблетку, но, перебрав на ощупь коробочки в аптечке, с тоскливой злостью поняла, что не найду нужную. Лежала, свернувшись клубком и уперевшись головой в подушку. Так было легче пылающим вискам. Горло сжимала какая-то детская обида. Ну почему? Ну почему это все со мной? Мне казалось, я уже прошла все. Прошла страх, истерики. Стерлось то яркое и острое чувство потери жизни. А нет, все заново. И теперь негде спасаться. За что я и боготворила свой сон, так это за то, что он не был похож на настоящую жизнь. Несколько раз за день я ловила себя на каких-то механических действиях при полном отсутствии мыслей, пока не разозлилась на саму себя. Но что это происходит в конце концов? Совсем я с ума схожу, снятся какие-то дурацкие кошмары, а я потом мусолю их, как впечатлительная дурочка. Может, мне пора к врачу? Может, на фоне постоянного стресса я просто съезжаю с катушек? Но почему-то передернуло при мысли, что о моем городе придется кому-то рассказать. Слишком личным стал, слишком завладел мной. Я вспомнила вчерашнее метание между сном и реальной жизнью и с раздражением отбросила сминавшуюся до того в руках подушку. Хочу, чтобы все было как раньше. После обеда зашла соседка. Они с мамой уселись пить чай на кухне. Я заглянула поздороваться. «А, здравствуй, милочка, здравствуй!» – торопливо засюсюкала соседка. Я кожей чувствовала ее жалостливый взгляд. «Конечно!» Я же такое несчастье всей семьи. Бедная инвалидка, несчастная девочка, подававшая ранее такие надежды. А теперь я криво улыбнулась и, легко касаясь пальцами стены, ушла к себе. Мозг привычно выбросил ее из памяти. Она не исключение, я привыкла. Все соседи, сталкиваясь со мной в подъезде, очень громко и четко здоровались, испуганно так, и обходили за метр. Будто я не только слепая, но и глухая, и тупая, и заодно заразная. К спине липли взгляды. Было смешно, да горечи под языком. Ничего, привыкла, уже практически не замечая. Близился вечер. Привычного умиротворения не наступало. Я понимала, что не усну. До последнего сидела в гостиной и слушала телевизор. Потом нехотя ушла к себе, но едва легла, перед внутренним взором всплыло мертвое лицо мужчины на берегу. Я дернулась и чуть не вскрикнула: «Господи, хоть снотворное пей или вовсе не спи». «Город, милый, хороший, что я с тобой сделала? Что мне с собой теперь делать?» Ночь прошла в полудреме, недостаточно глубокой даже для того, чтобы перестать думать, не говоря уже о том, чтобы видеть сны. На кухню выползла, только убедившись, что папа с братьями ушли. Не хотелось никому портить завтрак хмурым видом. Начнут сочувствовать, переживать, пытаться развеселить, а у меня снова появится нехорошее ощущение, что меня жалеют, как недоразвитого ребенка. Лучше пережду у себя, вместе со своими многочисленными паранойями и плохим утренним настроением. Наконец хлопнула дверь. Теперь слышно было звяканье одинокой чашки на кухонном столе. Мама давно не работала, уже лет 10. Здоровье было неважное. Да и отец вполне справлялся с обеспечением семьи, пусть и такой большой. Спустя пару лет к нему присоединился Сергей, так что мама осталась с чистой совестью у плиты и стиральной машины. «Доброе утро!» — сказала она мне весело. «Тебе чай или кофе?» «Кофе», — тут же решила я. «Доброе!» Шурша ароматным пакетиком, мама сказала: «Знаешь, чего вчера соседка приходила? Радостью поделиться. Ее Дина замуж выходит». Я припомнила Дину, дочку соседки, громкоголосую и пышно формую деваху, года на 2-3 старше меня. «И за кого?» Я осторожно взяла на ощупь чашку и втянула жаркий запах горьких зерен. «За одного бизнесмена». Мама села напротив и чем-то звякнула, наверное, ложечкой для сахара. «Прямо там такая неземная любовь, и все у них замечательно. Так красиво расписывала, пока не проговорилась, что Дина-то беременна. Вот и причина свадьбы». Я пожала плечами: «Бывает». И тут мама неосторожно добавила: «Все уже замуж повыходили, даже Динка шебутная. Одна я осталась», — дополнила я. Повисла пауза. Потом мама пробормотала: «Я не это имела в виду. Просто хотела сказать, что вот и таким, как соседкина Динка, везет на хороших женихов». Я знаю. Я отставила чашку. Сердце неприятно заныло. Довольно больная тема. Для меня, всегда привлекательной и следившей за собой, оказалось тяжело даже не знать, как я теперь выгляжу. Фигура определялась на ощупь, одежда с чужих слов. Распущенные волосы из прически превратились в досадную помеху и были теперь забраны в хвост. Косметику я выбросила в первый же месяц, чтоб не плакать еще и над этим. И кому я теперь нужна? И о каких парнях, отношениях, семье и детях может идти речь? Глупо. Это отрезано вместе с невозможностью видеть. Я молча отодвинула в сторону теплое от кофе стекло чашки. Мама продолжала нарочито беззаботным тоном. Тетя Аля спрашивала, а может и ты на свадьбу пойдешь? Там все будут очень рады тебя видеть. Я хмыкнула, сдерживая раздражение. Все? Кто меня там будет знать, кроме Динки и ее мамы? Она за Мишу Захарова выходит. Я почувствовала, как она отворачивается. Повисшую неловкость глазами видеть было не нужно. Сердце остро кольнуло. Мишка Захаров. Мальчик из нашего двора. Моя первая и страшная по своей отчаянности любовь. Человек, которому я отдала гораздо больше, чем ему было нужно. Больше, чем оставила себе. Я закусила губу, через силу усмехнулась. Ну, совет да любовь. Я, конечно, не пойду. А может, все-таки, заикнулась мама, хоть развеешься? Развеюсь? Я еще дальше двинула по столу чашку, почти до противоположного края. Продемонстрировать всем свое нынешнее состояние, особенно бывшему парню. Мило улыбаться в пустое пространство, не видя, стоит там кто-то или нет. Слушать бесперебойные предложения помощи в лицо и жалостливый шепот за спиной. Стать главной достопримечательностью свадьбы. Ой, посмотрите, вон там слепая. Да-да, вон та девица. А вы знаете, кто она? Бывшая подружка жениха. Да, вот так. Ай-яй-яй, как жизнь складывается. И это ты называешь развеяться? Чашка не пережила очередного толчка. Глухой удар, звон, вибрация рассыпающихся осколков. «Не трогай, порежешься!» — вскрикнула мама, хватаясь за полотенце. «Но я уже присела, пальцами нашла мокрые теплые кусочки, словно погибшего живого существа». «Ерунда!» — сказала мама, возясь с полотенцем. «Убери руки, вдруг там мелкие осколки. Всего лишь чашка, купим новую». «Да». Медленно повторила я. «Купим. Только я уже не буду знать, как она выглядит. Никогда». А эту я помнила. Минус еще ниточка. Оттуда сюда. Поднялась, нащупала стену кухни и вышла. Мама молчала. Я знала, что ей не легче, чем мне. Что она готова помочь мне чем угодно, но не знает чем. Стена, за которую я укрылась от мира, оставила ее снаружи. Она боялась теперь сказать мне лишнее слово, неправильно построить предложение, чем-то обидеть, намекнуть на неспособность что-то сделать. Боялась меня. Мне на секунду до одури, до накативших слез захотелось вернуться. Обнять ее, как в детстве, заплакать, сказать, что по-прежнему я ее дочка, такая же, как раньше. Мама, я не изменилась. Мама, мне очень плохо. Помоги мне, пожалуйста, помоги, обними, закрой от этого страшного мира. Я зажмурюсь и на секунду поверю, что слепота и боль мне просто приснились. Я маленькая, я прибежала к маме, испугавшись ночного кошмара, и сейчас ее теплые руки разгонят его, и все будет хорошо. Мама, ты единственная, кто может подарить мне вот такую минуту забвения. Минутку для отдыха, чтобы вздохнуть без хрипа, вжавшихся от постоянного отчаяния легких. «Мамочка моя!» Стена не пустила. Сердце толкнулось об нее изнутри и притихло. Я была взаперти, не имея сил выбраться. Весь мир был снаружи. Ну и пусть. Ничего уже не изменить. И я не буду больше плакать ни от злости, И будут мои прежние друзья и знакомые жениться, выходить замуж, заводить детей, путешествовать, учиться, жить. И лет через 50 уже будет безразлично. Была ли такая незрячая, о чем думала, как жила, чем дышала? Все будет неважно. Поскорее бы. Мама заглянула ко мне через полчаса. Сказала, что сходит в магазин. Я кивнула, села в кресло, подождала, пока хлопнет дверь. Спать хотелось невероятно. Раз уж мне нигде нет места, так чего бояться? Я откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Темные волны сна, спущенные с цепи, накрыли с головой, растворили в себе, укрыли и защитили от всего сразу. Я возвращалась домой, в мой город.